Глава 1. Вначале сотворил Бог небо и землю. И так как последняя была невидима, но скрыта в глубоком мраке, и Дух Божий витал над нею, то Господь повелел создаться свету. Обозрев по возникновению последнего всю материю в ее совокупности, Он отделил свет от тьмы и дал последнее имя ночь, а первый назвал днем. И начало возникновения света и прекращение его назвал утром и вечером. Так возник первый день. Моисей же говорит «один день». Хотя я был бы в состоянии сейчас уже пояснить причину этого явления, однако так как обещал представить объяснение причин всех остальных явлений в особом сочинении, то я откладываю до тех пор пояснение вот этого дела. После этого он во второй день раскинул над всем небо, потому что он счел необходимым отделить небо от всего остального, как нечто самостоятельное, и окружил его кристаллом, в который на пользу орошения земли включил весьма кстати воду и сырость. На третий день он создал землю, разлив вокруг нее море. В тот же самый день он тотчас же вызвал из земли растения и семена. На четвертый он украшает небо солнцем, луною и остальными светилами, определив их движение и пути по небу для того, чтобы тем самым определялись перемены времени. На пятый же день он создал плавающих животных и птиц, назначил первым глубь морскую, а вторым воздух, и сблизил, соответственно, тех и других в половом отношении ради воспроизведения потомства, расположение и умножение их рода. На шестой день он создал четвероногих животных, сотворив их самцами и самками. В этот же день он сотворил и человека. «И вот, — говорит Моисей, — во все эти шесть дней возник мир со всем своим содержимым, а на седьмой Господь почил и отдохнул от трудов своих. Отсюда и мы в этот день воздерживаемся от трудов своих, называя его «Шаббат». Имя этому на еврейском языке обозначает «отдых». После описания седьмого дня Моисей переходит на почву естественно-историческую, рассказывая о сотворении человека следующее. «Господь Бог сотворил человека, взял для этого прах от земли и соединил с ним дух и душу. Этот человек получил название Адама. Это значит на еврейском языке «красный», так как человек был сотворен из красной глины. Такого именно состава девственная, нетронутая почва. Затем Господь Бог привел к Адаму животных по разрядам их и показал ему самцов и самок. Адам давал им те названия, которые их называют по сей день. Видя же, что Адам не имеет общества и совместной жизни с существом женского пола, потому что женщины еще не было, и что он удивляется тому, что у всех других животных это не так, он вынул у него во время сна одно ребро и сотворил из него женщину. Когда же она предстала пред Адамом, он понял, что она создана для него. Женщина же по-еврейски называется Эсса. Имя этой же женщины было Ева, что обозначает «мать всего живого». Далее Моисей рассказывает, что Господь Бог устроил на востоке сад и насадил в нем всевозможных растений. Среди последних находилось также одно древо жизни, а другое – древо познания, по которому можно было узнать, что такое добро и что такое зло. Затем он ввел в этот сад Адама и жену его и повелел им ходить за растениями. Этот сад был орошаем рекою, которая обтекает вокруг всей земли и распадается на четыре рукава. Фисон, это имя обозначает множество, течет по направлению к Индии и впадает в море, называемое греками Гангом. Ефрат и Тигр текут в Красное море, причем Ефрат назван Фором, что означает распространение или цветок. Тигр же Тиглатом, что определяется как нечто узко заостренная. Река же Геон, протекающая через Египет, обозначает «текущий к нам с востока». Греки называют его Нилом. Господь Бог повелел Адаму и жене его есть от всех прочих деревьев, но воздерживаться от древа познания, сказав, что от прикосновения к нему они навлекут на себя погибель. В то время как животные жили тогда с ними в согласии, бывшая в дружелюбных с Адамом и его женой отношениях змея стала завидовать им в том, что они, если будут следовать повелениям Господа Бога, достигнут блаженства. Понимая, что при неповиновении Господу Богу люди впадут в несчастье, она коварно стала убеждать женщину отведать от плодов древа познания, уверяя при этом, что здесь именно и находится распознание добра и зла, и что они, достигнув последнего, поведут жизнь более счастливую и ничем не отличающуюся от бытия самого Господа Бога. Таким образом, удалось ей склонить женщину к презрительному отношению к запрещению Божьему. И когда последняя отведала плод и нашла в том удовольствие, она подговорила также и Адама последовать ее примеру. И тогда они вдруг заметили, что они наги, и, стыдясь своей наготы, стали думать об одеянии для себя. Древо, оказалось, повлияло на их рассудок и мышление. Тогда они прикрыли себя листьями смоковницы и, скрыв под ними наготу свою, начали думать, что они теперь еще счастливее, чем прежде, найдя то, в чем раньше нуждались. Когда же Господь Бог пришел в сад, то Адам, который раньше встречал его с радостью и доверчиво, теперь в сознании вины своей стал прятаться. Господа же удивил этот поступок, и он стал расспрашивать его о причине, по которой Адам раньше находил удовольствие с ним общаться, а теперь стал его избегать и прятаться. Так как тот вследствие сознания своего греховного нарушения божественной заповеди не отвечал ничего, то Господь Бог сказал: «Я знал, что вы могли бы прожить жизнь блаженной и свободной от всякого страдания, и душу вашу не мучила бы никакая забота, так как все, что полезно вам и могло бы доставить вам наслаждение, было вам дано мною само собой, без всякого с вашей стороны усилия и труда, и лишь благодаря моему к вам расположению. При наличии всего этого и старость не стала скоро бы нападать на вас, и вам можно было бы дольше прожить. Теперь же ты нагло нарушил мое повеление, ослушавшись моих приказаний. Ведь ты молчишь не из скромности, но потому что сознаешь за собой совершенное злодеяние». Адам стал молить о прощении и взывать Господу не гневаться на него, указывая на женщину, как на виновницу всего случившегося, и говоря, что он согрешил, введенный ею в соблазн. Та же, со своей стороны, обвиняла змею. Тогда Господь Бог определил ему наказание за то, что он подчинился убеждению жены, и сказал, что земля отныне более не будет сама по себе доставлять им ничего из своих произведений, лишь в том случае, если они будут трудиться и всячески обрабатывать ее. Тогда она иногда будет давать кое-что, иногда же и отказывать им в этом. Еву же он наказал родами, сопряженными с мучительными болями, за то, что она, соблазнив Адама так же, как ее соблазняла змея, ввергла его в такие несчастья. В гневе же за коварство змеи по отношению к Адаму он лишил ее голоса и впустил ей под язык яд. Вместе с тем он объявил ее существом, враждебным к людям, пригрозил, что ей раздробят голову, так как в ней заключается все зло для людей, и потому что таким образом последние, обороняясь против нее, легче всего причинят ей смерть. Лишив ее вместе с тем ног, он заставил ее ползать и извиваться по земле. В то же самое время Господь определил им такие страдания, выселив Адаму и Еву из рая в другое место. Глава 2. У них родились двое детей мужского пола. Первый был назван Каином, в переводе это имя означает «приобретение». Второй же Авелем, что значит «печаль». Родились у них также и дочери. Братья находили удовольствие в различных друг от друга образах жизни и занятиях. Младший Авель старался быть справедливым и стремился к добродетели, так как был уверен, что Господь видит все дела его. По занятию своему он был пастухом. Каин же был во всех делах своих весьма порочен и имел в виду только одну цель – получить выгоду. Он первым изобрел землепашество. а затем убил брата своего по следующей причине. Однажды они решили принести жертвы Господу Богу. Каин возложил на алтарь произведения своего земледелия и плоды деревьев. Авель же молоко и перворожденное из стада своих. Господу же последняя жертва понравилась более, так как он отдавал предпочтение тому, что возникало самостоятельно, сообразно самой природе, пред тем, что было насильственно вызвано из земли по расчету корыстолюбивого человека. Тогда Каин, разгневанный предпочтением, которое Господь Бог оказал Авелю, убил брата своего, скрыл труп его, полагая, что это останется незамеченным. Бог же, зная об этом поступке, явился к Каину и стал спрашивать его о том, где его брат, которого он не видит уже много дней, тогда как раньше видел его постоянно в его обществе. Не зная в смущении своем, что сказать Господу Богу, Каин сперва ответил, что он и сам удивляется отсутствию брата. Но когда Господь настоятельно стал всяческим образом допытываться от него объяснения, он гневно возразил, что он не воспитатель и не соглядатель ни его, ни его поступков. Тогда Господь Бог изобличил Каина в убийстве брата. «Удивляюсь, — сказал он, — как ты не знаешь, что стало с человеком, которого ты сам же и загубил?» Хотя Господь и освободил его от наказания за смертоубийство, так как Каин принес жертву и этим путем умилостливил Бога, не слишком сильно гневаться на него, однако он проклял его и присовокупил к этому угрозу, что он накажет также и потомков Каина до седьмого колена. Вместе с тем он выгнал его вместе с женой из той местности. А так как Каин боялся попасть при своих странствиях во власть диких зверей и таким образом погибнуть, то Господь Бог повелел ему не опасаться никакого вреда от подобной причины и безбоязненно странствовать по всей земле. Звери ему не причинят никакого вреда. При этом он отметил Каина особым знаком, по которому его можно было бы узнать, и повелел ему отправляться в путь. Обойдя большую часть земли, Каин остановился со своей женой в Наиде, так называлось это место, и поселился там. Тут родились у него дети. Однако в постигшем его наказании он не видел предостережения, напротив, его порочность все увеличивалась, так как он предавался всякому чувственному удовольствию, хотя бы оно было связано с жестокостями над прочими живущими в его обществе людьми. Свои владения он увеличивал грабежами и насилием, приглашая своих сотоварищей к совершению бесстыдств и разбойничеству. Он становился руководителем и наставником их разных гнусностей. Изобретением весов и мер он изменил ту простоту нравов, в которой дотоле жили между собой люди, так как жизнь их, впоследствии незнакомая со всем этим, была бесхитростна, и ввел вместо прежней прямоты лукавство и хитрость. Он первым поставил на земле разграничительные столбы, построил город и укрепил его стенами, принудил своих близких жить в одном определенном месте. Этот город он назвал по имени старшего сына своего, Геноха, Генохией. У Геноха же был сын Иорет, а у последнего Маруил Мегиаэль, от которого родился сын Мафусаил. Сыном этого был Ламех, у которого было 77 сыновей, рожденных ему его двумя женами, Селлой и Адой. Из них Йовел, сын Ады, воздвигал палатки и любил скотоводство, а единоутробный брат его, Уивал, занимался музыкой и изобрел лютни и арфы. Фавел, Тубалкаин же, один из сыновей другой жены, превосходя всех других братьев силою своею, особенно усердно занялся военным искусством, доставляя себе при помощи его все способствовавшие физическим его удовольствиям, и первым изобрел кузнечное ремесло. Ламех же, став отцом дочери по имени Наема и понимая хорошо точности требования религии, был того мнения, что ему самому придется поплатиться за братоубийство Каина. Это он сообщил своим женам. Еще при жизни Адама потомки Каина были крайне преступны. Так что, следуя друг за другом по пятам и подражая один другому, Они становились под конец все хуже и хуже, вели беспрерывные войны, постоянно отправлялись на грабежи. Вообще же, если тот или другой из них не особенно охотно предавался убийствам, то зато выделялся безумной наглостью, своеволием и корыстолюбием. Адам же, первый пришедший от земли человек, повествование требует вернуться к нему. После того, как Авель был зарезан и Каин должен был впоследствии этого убийства бежать, он стал помышлять о новом потомстве. Это сильное желание иметь детей возникло у него потому, что ему было уже 230 лет, хотя он и умер, прожив сверх того еще 700 лет. И вот у него родилось еще несколько других детей, и в том числе Сиф. Было бы долго рассказывать о прочих, поэтому я сообщу данные лишь о Сифе. Когда он вырос и достиг того возраста, в котором у человека является возможность отличать добро от зла, он стал вести добродетельный образ жизни. И, будучи сам наилучшим человеком, оставил после себя потомство, которое подражало ему в этом. Будучи все людьми хорошими, живя между собою в согласии и мире, они населяли одну и ту же местность, причем до самого конца жизни не подвергались никакому несчастью. Они же изобрели науки о небесных телах, об их устройстве, и для того, чтобы изобретения их не были забыты и не погибли раньше, чем с ними познакомятся люди, ввиду того, что Адам предсказал погибель отчасти от силы огня, отчасти же вследствие огромного количества воды, они воздвигли два столба, один кирпичный, другой каменный, и записали на них сообщение о своих изобретениях. Последнее было сделано с тем расчетом, чтобы, если бы кирпичный столб случайно погиб при наводнении, оставшийся невредимый каменный дал бы людям возможность ознакомиться с надписью и вместе с тем указал бы им на то, что ими была также воздвигнута и кирпичная колонна. Каменный столб сохранился и по сей день в земле Сириатской. Глава 3. Потомки Сифа пребывали в продолжении 7 поколений в непоколебимой вере, что Господь Бог – владыка всего существующего, и были всецело преданы добродетели. Затем же, с течением времени, они уклонились от отцовских обычаев в сторону зла, так как перестали питать необходимое благоговение к Богу и относиться справедливо к людям. То рвение к добродетели, которое они высказывали раньше, – они заменили теперь вдвое большим злом во всех своих поступках. Вследствие этого Господь стал во враждебные к ним отношения. Дело в том, что много ангелов вступило в связь с женщинами, и от этого произошло поколение людей надменных, полагавшихся на свою физическую силу и потому презиравших все хорошее. Нечто подобное позволяли себе известные по греческим преданиям гиганты. Ной же, огорчаясь их поступками и крайне печалясь при виде их гнусных стремлений, стал по силе возможности убеждать их переменить свой образ мыслей и действий. Видя, однако, что они не поддаются увещеваниям и уже вполне подпали страсти к совершению злодеяний, и равным образом опасаясь, как бы они не вздумали убить его, он решил выселиться из страны с женою, детьми и домочадцами. Господь Бог полюбил Ноя за его справедливость. Остальных же он не только наказал за порочность их, но и порешил уничтожить весь род людской и создать новых людей, чистых от греха. Поэтому он сократил сперва продолжительность их жизни настолько, что они стали жить теперь, взамен прежнего, только 120 лет, а затем наслал на землю потоп. Таким образом, прежнее поколение всецело исчезло с лица земли, и спасся один только Ной, ввиду того, что Господь Бог дал ему следующую возможность спастись. Построив четырехэтажный ковчег длиною в 300, шириною в 50 и вышиною в 30 локтей, Ной вошел в него со своей женою, сыновьями и женами последних. Взял с собой все необходимое к жизни и прибавил к тому всевозможных животных по самцу и самке, чтобы сохранился род их и прочих по 7 пар. Ковчег имел прочные стены, с сильными скрепами и крышей, так что вода не могла никуда проникнуть, и ковчег не мог поддаться ее напору. Таким только образом спасся Ной со своими домочадцами. Он является 10-м потомком Адама, так как он был сыном Ламеха, отцом которого был Мафусаил, приходившийся, в свою очередь, от Эноха, сына Иареда. Иаред же рожден был от Мауиила, который происходил с несколькими сестрами от Эноса. Энос же был сыном Сифа, сына Адамова. Это бедствие, потоп, произошло на 600-м году жизни Ноя, во втором месяце, который называется македонянами Дием, а евреями Марсуаном. Таким образом они распределяли год в Египте. Моисей же первым месяцем религиозного года определил Нисан, который тот же самый, что и Ксантик, так как в этот месяц он вывел евреев из Египта. Этот же месяц служил у него точкой отправления во всех религиозных постановлениях. Для определения же время купли, продажи и прочих жизненных отношений Моисей сохранил первый из названных месяцев, как начало года. Моисей замечает, что потоп начался в 27-й день названного месяца. Время от Адама, прародителя рода человеческого, до этого момента обнимало период в 2262 года. Этот промежуток записан в священных книгах, потому что люди, тогда жившие, отмечали с большой точностью как рождение, так и смерть выдающихся личностей. У Адама, жившего всего 930 лет, родился сын Сиф, когда Адаму было 230 лет. Сифу было 205 лет, когда у него родился Энос, который, достигнув 905-летнего возраста, передал сыну своему Каину, родившемуся у него, когда ему было около 190 лет, заботу о правлении. Он прожил 912 лет. Каин же прожил 910 лет. И на 170-м году своем получил сына Малаила. Этот последний умер, прожив 895 лет, и оставил после себя сына Иареда, который родился у него, когда ему было 165 лет. После того, как Иаред прожил 969 лет, ему наследовал сын его, Анох, родившийся, когда отцу его было около 162 лет. Прожив около 365 лет, он отошел к Богу. Почему и нет сообщения об его смерти? Сын же Аноха, Мафусаил, родившийся, когда Аноху было 165 лет, имел на 187 году своей жизни сына Ламеха, которому он и передал правление, принадлежавшее ему самому до 969 года его жизни. Ламех сделал своим наследником Ноя, который родился у него, когда ему было 188 лет, и после того, как он сам правил в продолжении 777 лет. Ной правил 950 лет. Если сложить все выше приведенные числа лет, то получится указанное время от начала мира сотворения до потопа. Но не следует делать попытки установить годы смерти указанных патриархов, так как жизнь последних захватывала часть времени жизни их детей и дальнейших потомков, но нужно обращать внимание исключительно на даты их рождений. После того, как Господь Бог предостерег людей, Он наслал дождь, и в продолжении 40 дней беспрерывно лились потоки воды, так что она покрыла землю на 50 локтей в вышину. Это было причиной того, что вообще больше, кроме Ноя с семейством, никто не спасся, так как не было средства к отступлению и бегству. Лишь 150 дней после того, как перестал лить дождь, именно на 7-й день 7-го месяца, начала мало-помалу сбывать вода. Затем, когда ковчег остановился на вершине одной гор в Армении, и это заметил Ной, последний открыл его и увидел около ковчега несколько суши. Стал надеяться на лучшее и успокоился. Несколько дней спустя, когда вода еще более убыла, он выпустил ворона, желая узнать, нет ли еще где-нибудь свободной от воды и уже доступной для высадки земли. Однако тот вернулся к Ною, найдя, что еще все покрыто водою. Через 7 дней Ной выпустил с той же целью голубя. Когда же последний вернулся к нему запачканной землею и неся лист маслины, то Ной увидел, что земля освободилась от воды и, прождав еще 7 дней, выпустил из ковчега животных и сам вышел со своими домочадцами. Принеся затем жертву Господу Богу, он вместе с сородичами своими устроил жертвенный пир. Это место армяне называют местом высадки, и до сих пор еще туземцы показывают там остатки, сохранившиеся от ковчега. Об этом потопе и о ковчеге упоминают также все те, которые писали историю неевреев. В числе их находится и халдинянин Берос. В одном месте своего сочинения он высказывается следующим образом о потопе. Говорят, что еще до сих пор сохранился в Армении на горе Кардуйской остаток от этого ковчега, и что некоторые берут от него смолу, пользуясь ей в большинстве случаев как средством против заболеваний. Об этом упоминает также египтянин Иероним, написавший древнейшую историю Финикии, Мнасей и некоторые другие. Равным образом и Николай Дамасский, рассказывая об этом в 96-й книге, сообщает следующее. Выше области Миниады находится в Армении высокая гора по имени Борис, на которой, по преданию, искало убежище и нашло спасение множество людей во время потопа. Сообщается также, что некто в ковчеге остановился на ее вершине и что в продолжении долгого времени сохранялись здесь остатки этого судна. Быть может, это тот самый человек, о котором писал Моисей, иудейский законодатель. Боясь, как бы Господь Бог не вздумал насылать на землю ежегодно потоп, чтобы окончательно уничтожить род людской, Ной принес жертву всесожжения. И затем стал еще просить Господа Бога, чтобы он оставил землю в ее прежнем виде и более не подвергал бы ее такой печальной участи, от которой могла бы возникнуть опасность, что все живое погибнет. Напротив, пусть он, наказав грешников, пощадит тех, которые вследствие своей добродетели остались в живых и по его решению избегли этой страшной участи. Последним ведь иначе пришлось бы быть куда несчастнее первых и подвергнуться гораздо худшему наказанию, если бы они не были спасены бесповоротно и должны были бы погибнуть от нового потопа. В таком случае они узнали бы чувство того страха, который вызвала в них картина первого потопа, и, кроме того, погибли бы при повторном потопе. Поэтому они умоляли Господа Бога благосклонно принять его жертву и не подвергать землю подобной гневной расправе, для того, чтобы уцелевшие люди могли, обрабатывая землю и строя города, жить покойно, наслаждаясь всеми благами жизни, как это было до потопа. Легче достигнуть глубокой старости и пользоваться, подобно предкам своим, такой же продолжительную жизнью. После того, как Ной вознес Господу Богу эти молитвы, он, любя Ноя за его праведность, согласился привести в исполнение его просьбу, прибавляя, однако, при этом, что не он причина гибели грешников, но что они только поплатились за свою собственную испорченность, и что, если бы он желал губить людей, ему не нужно было бы создавать их. Было бы гораздо разумнее совершенно не даровать им жизнь, чем дав снова отнимать ее. Но тем, что они поглумились над требуемым мною благочестием и добродетелью, этим они заставили меня подвергнуть их такому наказанию. Впрочем, впоследствии я не стану взыскивать с них за прегрешение с такой строгостью. Тем более, что ты являешься их заступником. Если я все-таки когда-нибудь нашлю на землю непогоду, то не бойтесь силы ливня. Вода уже более не затопит землю. Но я требую, чтобы вы воздерживались от пролития человеческой крови и были чисты от убийства, Причем вы должны наказывать тех, кто совершает что-либо подобное. При этом, однако, вы можете пользоваться всеми прочими животными по своему желанию и собственному благоусмотрению, так как я вас поставил властелинами над всеми животными, которые находятся на земле, в воде или воздухе. Пользуйтесь ими всецело, кроме их крови, так как в ней находится душа. В знак же, что гневу моему на вас положен конец, я воздвигну мой лук, радугу. Это явление считается ими луком Господним. После этого обещания Господь расстался с ними. Ной же прожил после потопа еще 350 лет и прожил все это время счастливо. Затем он умер, достигнув 950-летнего возраста. Пусть, однако, никто не считает при сопоставлении данных древних писателей о продолжительности их жизни с краткостью теперешней нашей эти сообщения лживыми, объясняя это тем, что никто из наших современников не достигает такого возраста, и что поэтому никто из древних не мог прожить такое количество лет. Весьма естественным является такое количество лет жизни у людей, которые пользовались особенным расположением Господа Бога, были сотворены им самим и употребляли в продолжении долгого времени более подходящую пищу. Кроме того, Господь Бог даровал им более продолжительную жизнь за их благочестие и для того, чтобы они могли вполне проверить и применить свои изобретения в области астрономии и геометрии. Ведь если бы эти люди не прожили по крайней мере 600 лет, то они не были бы в состоянии делать предсказания, потому что именно столько лет обнимает так называемый «великий год». Мои слова подтверждаются также всеми греческими и негреческими историками. И с мнением моим согласны Манифон, написавший историю египетскую, Берос, сообщающий данные о Халдее, Мохас, Гекатей и, кроме того, египтянин Иероним, повествующий о деяниях финикийцев, Гезиод, Гекатей, Геланник, Иакузилай и вдобавок Эфор и Николай сообщают, будто древние люди жили по 1000 лет. Впрочем, пусть всякий смотрит на эти данные, как кому заблагорассудится.